«Однако ты слишком хорошо говоришь для человека, выросшего в вашей дикой орде», — сказал шотландец.
«Я кое-чему научился в этой стране», — ответил Хайраддин. «Когда я был ребенком, наше племя преследовали охотники за человеческим мясом. Вражья стрела попала в голову моей матери и уложила ее на месте. Я висел на одеяле у нее за плечами, и наши преследователи подобрали меня. Один священник выпросил меня у стрелков Прево и воспитал. У него я 2 или 3 года учился франкским наукам».
«Как же ты ушел от него?»
«Я украл у него деньги и Бога, которому он поклонялся», — с полным хладнокровием ответил Хайраддин. «Он меня поймал и прибил. Тогда я зарезал его, убежал в лес и снова соединился с моим народом».
«Негодяй! Как ты мог убить своего благодетеля?»
«Разве я просил его оказывать мне благодеяние? Цыганский мальчик — не комнатная собачка, чтобы лизать руки хозяину и ползать под его ударами из-за куска хлеба. Волчонок, посаженный на цепь, в конце концов всегда порвет ее, загрызет хозяина и убежит в лес».
Наступила новая пауза, снова прерванная молодым шотландцем, который задался целью поближе познакомиться со своим подозрительным проводником, с его характером и намерениями. «А правда ли, — спросил он Хайраддина, — что ваш народ, несмотря на свое полное невежество, утверждает, будто ему открыто будущее, то есть он обладает знанием, в котором отказано ученым, философам и служителям алтаря более образованных народов?»
«Да, мы это утверждаем, и не без оснований», — сказал Хайраддин.
«Каким образом эти высокие познания могут быть дарованы таким отверженцам, как вы?»
«Могу ли я объяснить вам?» — спросил Хайраддин. «Впрочем, я отвечу, если вы мне сперва объясните, каким образом собака находит человека по следам, тогда как человек, более совершенное животное, не может по следам найти собаку. Эта способность, которая кажется вам столь чудесной, дана нам от рождения, как своего рода инстинкт. По чертам лица и линиям руки мы можем предсказать будущее человека так же верно, как вы по весеннему цвету дерева можете определить, какой плод оно принесет».
«Я не верю в ваши знания и смеюсь над вашей способностью».
«Не смейтесь, господин Стрелок», — сказал Хайраддин Маграбин. «Я могу, например, сказать вам, что какую бы вы ни исповедовали веру, богиня, которой вы поклоняетесь, здесь, в нашей компании».
«Молчи!» — воскликнул пораженный Квентин. «Молчи, если дорожишь жизнью, и отвечай только на мои вопросы. Можешь ли ты быть верен?»
«Могу, как и всякий человек».
«Но будешь ли ты верен?»
«А вы мне больше поверите, если я поклянусь?» — ответил Маграбин с усмешкой.
«Однако помни, твоя жизнь в моих руках», — сказал шотландец.
«Что ж, попробуйте ударить, и вы увидите, боюсь ли я смерти».
«Могут ли деньги обеспечить твою верность?»
«Нет, не могут. В том случае, если я захочу изменить».
«В таком случае, чем же можно добиться твоей верности?»
«Добротой», — ответил цыган.
«Ну, хочешь, я поклянусь, что буду с тобой ласков и добр, если ты останешься верен нам во время пути?»
«Нет», — ответил Хайраддин. «К чему понапрасну тратить свою доброту? Это редкий товар. Я и так обязан быть вам верным».
«Это почему?» — спросил еще более изумленный Квентин.
«Вспомните каштаны на берегу Шера. Человек, чей труп вы вынули из петли, был мой брат, Замет Маграбин».
«И ты входишь в сделки с убийцами брата?» — сказал Квентин. — «Ведь это один из них сообщил нам, где мы встретим тебя, и он же, вероятно, взял тебя в проводники к этим дамам».
— «Что поделаешь?» — мрачно ответил Хайраддин.
Эти люди обращаются с нами, как овчарки со своим стадом. Сперва они нас охраняют, гоняют взад-вперед, куда им вздумается, а в конце концов пригонят на бойню. Впоследствии Квентин имел возможность убедиться, что цыган говорил сущую правду. Стража Прево, на обязанности которой лежало истребление бродячих шаек, наводнявших страну, поддерживала с ними постоянные сношения, смотрела некоторое время сквозь пальцы на их проделки, а в конце концов всегда приводила их на виселицу. Такого рода связь между стражей и преступниками, одинаково выгодная для обеих сторон, существовала во всех странах и была не чужда и нашему Отечеству. Отъехав от проводника, Дорвард, очень недовольный тем, что ему удалось о нем узнать, и немало не полагаясь на его обещание верности, основанной на личной благодарности, присоединился к своему маленькому отряду с целью познакомиться с двумя другими своими подчиненными. С великим огорчением он увидел, что оба они непроходимо глупы и также не способны помочь ему советам, как и оружием, в чем он уже имел недавно случай убедиться. «Тем лучше», — сказал себе Квентин, храбрость которого росла вместе с ожиданием могущих встретиться опасностей. «Значит, эта прелестная девушка будет всем обязана мне. Кажется, я могу смело рассчитывать на то, что в состоянии сделать руки и голова одного человека. Я видел, как горел мой родной дом, видел убитых отца и братьев в пылающих развалинах, но не отступал ни на шаг и дрался до последней возможности. Теперь я на 2 года старше, и мною руководит лучшая, благороднейшая цель, которая когда-либо зажигала воинственный пыл в груди храбреца». Остановившись на этом решении, Квентин в продолжение всего пути проявил такую энергию и бдительность, что можно было только дивиться, как он везде поспевал. Разумеется, чаще всего и охотнее всего он находился возле дам, которые были так тронуты его вниманием и заботами об их безопасности, что в своих беседах с ним незаметно перешли почти на дружеский тон. Им, видимо, очень нравилась его наивная, но не глупая, а подчас даже остроумная болтовня. Однако, несмотря на все обаяние таких отношений, Квентин был по-прежнему внимателен до мелочей в исполнении своего долга. Если он часто ехал подле дам, пытаясь по мере сил описать им уроженкам равнин, грампианские горы и красоты Глен-Хулакина, он также часто скакал и во главе отряда с Хайраддином, расспрашивая его о дороге и местах остановок и стараясь твердо запомнить его слова, чтобы потом, переспрашивая его, удостовериться, не собьется ли он в ответах и, следовательно, не замышляет ли измены. Не забывал он и двух своих подчиненных, ехавших сзади, и старался лаской, подарками и обещаниями денежной награды по окончании путешествия расположить их в свою пользу.